Добрый день. Говорит Радио Свобода, показывает телеканал «Настоящее время». В эфире программа «Археология. Будущее». Программа о человеке перед лицом социальных и технологических изменений, о будущем, которое уже наступило. В студии Сергей Медведев. Будущее не наступит, если Земля потеплеет на 3 градуса по сравнению с доиндустриальной эпохой. В этом уверяют нас ученые-климатологи. Что несет с собой глобальное потепление? И чем оно является? Природным циклом или делом рук человека? Подробности в сюжете нашего корреспондента Антона Сергеенко.
С каждым годом климат Земли становится все жарче, а в Арктике потепление происходит в 2-3 раза быстрее, чем на остальных участках планеты. Границы морских льдов продолжают смещаться все дальше и дальше на север. Люди начали активно влиять на климат Земли во второй половине 19 века, и на данный момент температура повысилась в среднем на 1 градус. Кроме того, уровень мирового океана продолжает расти, и последствия такого нагрева будут ощущаться еще очень долгое время, считают эксперты. У человечества все еще есть шанс удержать повышение температуры на допустимом уровне, но для этого необходимо кардинально пересмотреть принципы градостроительства, промышленности, сельского хозяйства и жизни в целом, к которой мы так привыкли.
У нас в гостях сегодня наш неоднократный, частый гость Владимир Клименко, член-корреспондент Российской академии наук, руководитель лаборатории глобальных проблем энергетики Московского энергетического института. Добрый день.
Добрый.
И Михаил Лакущенко, ведущий научный сотрудник кафедры метеорологии, климатологии и географического факультета МГУ.
Добрый. Здравствуйте. День.
Ну, я хотел сначала спросить, насколько все это так или не так. Из того, что я читал в последнее время, как говорится, now it's official. Теперь это официально доказано, антропогенная природа глобального потепления. Это, то есть, это до сих пор это было как бы на уровне гипотезы, а теперь это имеет некий золотой стандарт научного доказательства. Как вы можете прокомментировать?
Непреложным фактом наблюдений является само по себе потепление. Потепление невозможно отрицать. Это доказанный абсолютно эмпирический факт. Результат измерений глобальной метеорологической сети, которая существует в глобальном масштабе с середины 19 века. Вот то, что действительно среднеглобальная температура потеплела существенно, ну, в течение 20-го столетия на 0,7 градуса, а за весь период в середине 19 века примерно на градус. Это абсолютная, так сказать, истина. О природе, о причинах можно спорить. Согласно мнению большинства специалистов, в значительной мере, в определяющей, может быть, мере, это результат влияния человека, человеческой деятельности. Хотя нельзя исключить и природную компоненту.
Ну да, природные циклы, потому что, как я понимаю, часто доводится сталкиваться в этих спорах с мнением аргументов, что, во-первых, все это заговор ученых, климатологов, с другой стороны, что вот это вот идут всемирные циклы потепления, похолодания, вспоминают и малоледниковый период, и вот это все, и вот Земля нагревается и остужается.
Всемирные циклы потепления и похолодания – это такой же факт, как и факт глобального потепления последних полутора столетий. Причем, я бы сказал, временные горизонты, масштабы времени вот этих естественных циклов, они изменяются в очень широких диапазонах. Во-первых, ну, доминирующий цикл последних нескольких миллионов лет – это так называемые циклы Миланковича. Это очень медленные, с нашей точки зрения, циклы, и человек в течение даже очень долгой жизни эти циклы ощущать практически не может. Их продолжительность десятки тысяч лет, и самый большой цикл примерно 100 тысяч лет. Есть циклы гораздо короче, есть циклы примерно 10-летние, некоторые связывают их с изменением солнечной активности, но если мы говорим о глобальном потеплении, которое развивается в течение последнего столетия, нас должны беспокоить так называемые декадные циклы. Существуют ли они? Да, они существуют. Самый главный из них – это примерно 70-летний цикл. Угу. Вот этот цикл, его амплитуда составляет между максимумом и минимумом примерно 5-6 градуса. Он накладывается на мощный, преимущественно антропогенный тренд, что приводит к тому, что в отдельные периоды времени антропогенные и природные составляющие складываются, и потепление ускоряется. Это то, что произошло в 80-х, 90-х, начале 2000-х годов, когда глобальная температура росла угрожающими темпами. Но сейчас скорость повышения температуры снизилась.
Потому что вот в этом вот декадном цикле...
Да, потому что в этом мультидекадном природном цикле мы прошли максимум. Угу. Мы прошли максимум. Но я позволю себе сделать довольно рискованный прогноз, но по моим представлениям, через 3-4-5 лет мы столкнемся с тем же, с чем мы столкнулись между 1998 и 2012 годом, когда, к удивлению и ужасу климатологического сообщества, глобальное потепление на фоне постоянно возрастающего антропогенного вторжения в атмосферу вдруг остановилось. 15 лет глобальная температура практически не росла. После этого...
Это в связи вот с этим вашим циклом, о котором вы говорите.
Да. С этим и некоторыми другими, потому что, в общем-то, их целый спектр, но я повторяю, вот с точки зрения того самого глобального потепления, которое является главным предметом нашей сегодняшней встречи, важнейшим является примерно 70-летний цикл.
В любом случае, это на коротком промежутке. Если посмотреть на 100-летнем промежутке, то температура неуклонно поднимается.
Просто не совсем так.
Смотрите, корректируется вот этими вот микроциклами.
Смотрите, до сих пор, в общем, в значительной степени загадкой остается потепление 30-40-х годов 20-го столетия. Существует масса гипотез по этому поводу. И, в общем, я к этому тоже позволю себе приложить руку. Но ни одна из этих гипотез в точности динамику температуры в течение, скажем так, первой половины 20-го столетия, когда никто не говорил о антропогенном изменении климата, когда никто не говорил о грозящей глобальной катастрофе, вот эту динамику климата, скажем так, до 1960 года полностью описать пока не удается. Но ведь после потепления 30-40-х годов наступило похолодание. И в середине 70-х годов, я это очень хорошо помню, в ведущих мировых журналах ведущие в то время мировые ученые говорили об угрозе наступления нового ледникового периода вплоть до середины 70-х годов.
До докладов там Римского клуба и вот этой всей новой, как бы такой экологической и волны устойчивого развития.
Нет, вы знаете, в общем, два человека в 70-х годах, в общем, внесли известную ясность в этот вопрос. Больше того, они на некоторое время, ну, лет на 7-10, они оказались в одиночестве. Это был выдающийся отечественный климатолог Михаил Иванович Будыко, американский климатолог Уоллес Брокер, который скончался 2 или 3 недели назад. Вот они уже в середине 70-х годов очень уверенно говорили о том, что тренд к похолоданию, возобладавший после 1950 года и существовавший в течение 25 лет, вот сейчас, буквально завтра, сменится резким потеплением, и они оказались правы.
Тут, я помню, на лыжах всегда школьникам выходили уже в начале декабря. То есть холодные зимы были на 70-х годов.
Владимир Викторович совершенно прав. Говоря о циклах, нужно определить временной масштаб, который нас интересует. Поскольку циклы Миланковича, который Владимир Викторович сказал, период наклона, так сказать, орбиты – это 41 тысяча лет, период эксцентриситета – 93 тысячи лет. Это совершенно другие масштабы времени. Но в историческом прошлом, относительно недавно, с геологической точки зрения, был климатический оптимум голоцена. От 5 до 9 тысяч лет назад, когда температура воздуха на Земле была существенно выше, чем сейчас, на несколько градусов. И более того, уже в историческом прошлом был малый климатический оптимум средневековый, о котором Владимир Викторович писал подробно, когда температура была не намного, но выше, чем ныне.
12-13 век, до похолодания.
С 8 по 13 век. У Владимира Викторовича есть прекрасная монография на эту тему. Значит, говоря о циклах сегодняшнего времени, последних столетий, природа их полностью не изучена. И полностью мы их не понимаем. Поскольку рост концентрации парниковых газов, он практически монотонный. Понимаете, сейчас порядка 400 единиц углекислота, было 280.
Времени? Середина 18 века с угольной...
Ну, с конца 18 века, так сказать, по оценкам на заре, так сказать, промышленной революции, содержание, так сказать, углекислоты составляло 280 частиц на миллион. 0,028, так сказать, промилле процента. Да. А сейчас это уже 0,04%, 400 частиц на миллион. И эта концентрация монотонно растет.
Критическая, как я читал, 1200.
Это что считается критическим? Проблема в том, что потепление, изменение температуры происходит не монотонно. Были, по крайней мере, две остановки – и даже периода слабого похолодания в середине 20-го столетия. И не до конца понятно, в чем была их природа.
Вот эти вот 30-е и 40-е,
да? Да, это 40-х до 60-х годов, середина 40-х до середины 60-х годов. И в начале 70-х вышли монографии известных климатологов, в которых было написано, что мы живем в начале эпохи похолодания, которая наступила. Понимаете? Но это сейчас, конечно, вызывает улыбку. Вот почему в середине 20-го столетия температура перестала расти и даже немного понизилась, и почему была вторая пауза, остановка, вот в последние десятилетия, уже в начале 21-го столетия. И сейчас, если посмотреть на, ну, применительно к московскому региону, то первая производная, конечно, положительная, а вторая отрицательная.
Давайте покажем здесь.
Вот вторая производная отрицательная, происходит некоторое замедление, так сказать, замедление роста. Вот это, так сказать, то, о чем говорил Владимир Викторович. Угу. Вот мы до конца этого не понимаем. Обычно принято считать, что похолодания локальные, ну, так сказать, локальные во времени, период несколько лет, могут быть следствием сильных извержений вулканов, когда сульфатные аэрозоли, распространяясь, образуют шлейф в стратосфере, экранируют солнечную радиацию. Да. Но в середине 20 века не было таких катастрофических извержений. По крайней мере, они неизвестны, как извержение вулкана Тамбора в 1815 году, вулкана Кракатау в 1883 году в Индонезии. Вот таких извержений вулкана, которые могли бы объяснить происшедшее похолодание, по крайней мере, остановку в потеплении в середине прошлого столетия, так сказать, эти извержения неизвестны. И до конца природа вот этих циклов не до конца понятна.
Слушайте, вот я, прежде чем говорить об антропогенном факторе, хотелось бы вот что уточнить. Вот 7-8 тысяч лет назад температура была насколько выше, чем сейчас?
Ну, до 3 градусов, Владимир Викторович.
Да? А что в тот момент происходило со льдами, с арктической ледяной шапкой, с антарктической? Какой был уровень мирового океана в тот момент? Как вообще возникали все эти те давние цивилизации морские?
Вы знаете, давайте по порядку. Значит, во-первых, причины. Причина основная – это вот те самые циклы Миланковича, о которых мы говорили. Значит, вот примерно в этот период, начиная с 9000 лет тому назад, один из важнейших параметров – приход солнечной радиации летом на 65-й градус северной широты. Это решающий параметр. Важно, это при всем при том, что солнечная постоянная, то есть общий масштаб солнечной радиации ежегодный, поступавший на Землю, был точно такой же, как сейчас. Но важно распределение по земной поверхности. Если земной шар поворачивается так, что солнечная радиация приходит в основном в северные широты, высокие широты северного полушария.
Уровень северного полярного круга.
Да. Почему так происходит? Потому что, в другой ситуации полярные шапки покрыты льдами. Лед и снег – эффективный отражатель солнечного излучения. Угу. Когда они начинают таять под притоком прямой солнечной радиации, происходит таяние полярных шапок, и в итоге температура повышается по глобусу в целом, а не только в полярных широтах. Вот это именно то, что произошло в так называемый климатический оптимум Голоцена от 9 до 6 тысяч лет тому назад.
Это же связано с основными революциями в развитии человеческой цивилизации.
Ну, во всяком случае,
это же аграрная революция, изобретение алфавита.
Совершенно нет. Это все-таки было на тысячи лет раньше, простите. Значит, изобретение алфавита 3200 лет тому назад, а климатический оптимум Голоцена 6-9 тысяч лет назад. Но это имеет непосредственное отношение к неолитической революции.
К неолитической революции,
да. В общем, практически совпадает.
И что, она произошла на фоне вот этого потепления? Человек, просто появились более продуктивные технологии, и меньше энергии нужно было тратить на выживание?
Нет, вы знаете, я бы, в общем, не уходил в такой уж тотальный климатический детерминизм, хотя, как вы прекрасно знаете, я, в общем, большой энтузиаст влияния климатического фактора на историю мировых цивилизаций, но все-таки, вы знаете, картина была очень сложной, включающей массу факторов, одним из важнейших из которых был, безусловно, климатический. Но если говорить вот о регионах возникновения первых человеческих цивилизаций, то есть о Месопотамии и о долине Нила, то, знаете, там там был целый веер других факторов, в частности, изменение уровня моря, значит, изменение расхода воды в реке Нил. Ну, например, чтобы вы меня поняли, дело в том, что примерно до начала 4-го тысячелетия до нашей эры долина Нила была непривлекательной для проживания, в отличие от последующих времен, потому что в долине Нила бушевали настолько сильные ежегодные разливы, что люди опасались там селиться. Люди предпочитали селиться там, где сейчас находится пустыня Сахара, а тогда была зеленеющая саванна. Кроме того, совершенно по-другому выглядела дельта Нила. Значит, поскольку в самом начале Голоцена уровень моря был гораздо ниже, то, соответственно, разность высот в долине Нила была больше, чем сейчас. Угу. Течение было более интенсивным. Ну, короче, там климатический фактор, безусловно, важен, но была масса и других. Вот
мы сейчас поговорили, да, об таких макроциклах, тем не менее, вернуться к тому, с чего начали. Антропогенный фактор. В этом во всем все-таки он сейчас в нынешнем потеплении является решающим? Или это один из факторов, который накладывается на вот эти циклы, которые мы только что обсуждали?
Скорее всего, да. Я здесь некоторую оговорку должен сделать, поскольку вопрос вообще сложный, и точек зрения много. Но, скорее всего, антропогенный фактор решающий, хотя и не единственный.
Потому что, как я понимаю, вот опять-таки британские ученые доказали, это я из сообщения агентства Рейтер читал, что вот сейчас найден некий, так сказать, золотой стандарт научного доказательства, и это более, так сказать, там 99% доказано, что основной причиной глобального потепления является антропогенный фактор.
Проблемой является не столько сами значения температуры, потому что примерно такие значения наблюдались в историческом прошлом и относительно не так давно. Во время средневекового оптимума. Но проблемой является быстрота изменений. Вот скорость изменений беспрецедентна. Как говорят палеоклиматологи, геологи, никогда в обозримом прошлом температура не росла с такой скоростью, как сейчас. Это создает большие проблемы для приспособления, для адаптации всей биосферы, всего живого, так сказать,
в тот момент, мира. В тот средневековый климатический оптимум не было такого вымирания животных, исчезновения их ареалов обитания, как сейчас мы наблюдаем?
Вы знаете, дело в том, что представление о том, что хорошо для биосферы, что хорошо для человека, были совершенно различные, вплоть до противоположного. Вы можете себе представить, что такие выдающиеся умы человечества, как Аристотель, Теофраст, Плиний, Полибий, Страбон и другие, они ратовали за уничтожение крупной фауны, потому что они мешали земледельцам, в частности, в Африке. Северная Африка была житницей Римской империи. Поэтому, в общем, всемирно поощрялось уничтожение диких животных, в частности, через такие экзотические формы, как отлов крупных млекопитающих для участия в боях гладиаторов.
Да.
И, в общем, доборолись с этим до того, что... Ну, вы же помните, что Ганнибал вошел в Италию, имея 40 боевых слонов. Каких слонов? Это исчезнувший вид, несуществующий ныне. Это Elephanus atlanticus. Это был особый вид слона, живший в Северной Африке. Он был полностью уничтожен. Точно так же, в Греции во времена Аристотеля в изобилии водились не только медведи, но и львы. И, в общем, они тоже были уничтожены. Во времена Иисуса Христа Палестина изобиловала болотами, в которых водились гиппопотамы и крокодилы.
Да, собственно, читая Библию, читая греческие мифы, понимаешь, да, что как бы откуда взялись эти животные, да.
Но исчезновение тех или иных видов биологических не всегда является прямым следствием климатических изменений. Но те же мамонты, если бы не человек, наверное, могли бы существовать и сегодня. Если бы человек их не истребил.
Кстати, замечательная совершенно тема, в частности потому, что 25 лет назад было совершено просто выдающееся открытие, и по счастью, с участием российских ученых, было установлено, что на острове Врангеля, вы, вероятно, об этом знаете, существовала колония карликовых мамонтов, размеры которых уменьшились вот в результате изолированного тысячелетнего проживания в рефугиуме, то есть в убежище на острове Врангеля, где не было людей. И мамонты на острове Врангеля просуществовали вплоть до возникновения Рима. Вы представляете, когда возник Рим в начале первого тысячелетия, на острове Врангеля еще жили мамонты.
Это последние мамонты на Земле.
Да, это последние
мамонты. Они дольше всего продержались на острове Врангеля, как говорят биологи. Да.
Прям как, знаете, потому что там не было людей.
Как в этих антиутопиях Сорокина, вот эти вот карликовые лошади. А какого размера они были?
Они были размером, с крупную лошадь. Ну и весом более тонны, в отличие от нормальных мамонтов, весом до 6-7 тонн.
Продолжаем наш разговор о климатических изменениях, о роли человека, антропогенный фактор в глобальном потеплении. Насколько оно определено циклами, многотысячелетними циклами разогревания и охлаждения Земли, солнечной активности, и насколько оно определяется человеческой активностью. У нас в гостях Владимир Клименко, член-корреспондент Российской академии наук, и Михаил Лакощенко, ведущий научный сотрудник кафедры метеорологии, климатологии и географического факультета МГУ. Об этом же рассуждает Полина Каркина, координатор проектов по климату и энергетике Greenpeace.
Когда мы говорим об изменении климата, основная, конечно, мера – это глобальная температура планеты. Да? То есть это так называемая средняя температура по больнице, наверное, так понятнее будет. То есть это среднегодовая температура по планете, которую ученые считают на основании измерений инструментальных. И здесь мы понимаем, что эта температура, она уже увеличилась на 1 градус по сравнению с доиндустриальным уровнем. То есть доиндустриальный уровень – тот период, когда еще человечество не начало так активно сжигать уголь, нефть, газ, сводить леса, и это стало приводить к выбросам парниковых газов. То есть, когда мы говорим о глобальном климате, на самом деле 1 градус – это очень много. То есть, это не 1 градус, который мы видим за окном, температура скачет там плюс-минус 1-2 и так далее. Для климата всей планеты это очень много, и это уже приводит к последствиям, которые мы наблюдаем. Да? То есть, это не какие-то теоретические вещи, которые будут потом, то, что мы видим сегодня. То есть, это ведет к тому, что, во-первых, у нас увеличивается количество экстремальных погодных явлений. Становится больше ураганов, засух, наводнений. То есть сегодня мы постоянно наблюдаем новости, там, одна засуха за 100 лет, одна засуха, там, одно наводнение в 1000 лет. Да? То есть то, что раньше было не нормой, сегодня становится новой нормой. То есть это очень большие изменения на самом деле, потому что человечество, оно зависит от стабильного климата. У нас был стабильный климат, как раз вот до индустриальной революции, относительно стабильный, который как раз позволил нашему развиться, мы зависим от того, что у нас были примерно одинаковые очертания континентов, например. Потому что у нас миллиарды людей, они живут на побережье. Соответственно, если океан будет расти очень быстро, соответственно, миллиарды людей должны переселиться. То есть мы можем адаптироваться, допустим, там, к 1 метру, к 2 метрам может быть повышение. Но есть уже такие вещи, которые мы просто не способны адаптироваться. То есть это просто один пример повышения уровня моря. Но это влияет на все системы и на все вещи, которые есть в нашем мире. То есть изменение климата, оно влияет на все, потому что мы здесь живем, и мы не можем закрыться полностью от того, что происходит, потому что мы еще часть планеты и часть этой системы. Если человечество сталкивается с такой угрозой глобальной, как изменение климата, то все-таки мы способны договориться, мы способны понять, что нужно делать. И в этом смысле, несмотря на то, что изменение климата – это очень серьезная проблема и очень страшная, у нас есть шанс, я бы сохраняла такой реалистичный оптимизм, то есть оптимизм в плане того, что у нас есть шанс на лучшее будущее, но оно просто так к нам не придет и не свалится нам на головы, нам нужно для этого многое делать. Здесь могу перейти к тому, что нужно делать. Естественно, у Greenpeace есть позиция с точки зрения энергетики, как минимум, это человечеству нужно перейти на 100% возобновляемой энергетики к середине века. Это абсолютно оправдано как раз наукой климатической. И здесь хорошая новость, что когда-то, может быть, в 90-х годах, когда Greenpeace про это начал говорить, естественно, считали сумасшедшими, сегодня это уже то, что некоторые страны говорят, они это будут делать. И, естественно, мы ожидаем, что с течением времени все больше стран будут переходить на этот уровень. Естественно, с нашей помощью, с помощью общественности. Вот. А, естественно, изменение климата – это не только энергетика. Это комплексная проблема, нужны меры во всех секторах. В лесопользовании, в обращении с отходами. Очень большой эффект имеет действие каждого человека. То есть действия должны быть на уровне как правительств, как бизнеса, так и обычных людей. А, значит, люди в своей ежедневной жизни, они могут совершать огромное количество действий, которые будут сокращать нагрузку на климат. Потому что мы должны понимать, практически все, что мы делаем, оно связано с выбросами парниковых газов. И где-то они будут больше, где-то меньше. То есть, допустим, если вы едете на общественном транспорте вместо личного автомобиля, то это, естественно, будет лучше для климата. Да? Также сегодня есть огромное количество советов, которые можно найти в интернете о том, как сделать свой дом экологичным, как сделать офис зеленым. Вот у нас здесь в Greenpeace зеленый офис. То есть это сохранение энергии на всех этапах, утепление дома, начиная там от замены лампочек, заканчивая там какими-то более современными вещами. Там кто-то может быть готов себе поставить солнечные панели или ветряк на даче. То есть здесь целый комплекс мер.
Полина Каркина, координатор проектов по климату и энергетике Greenpeace, в разговоре с нашим корреспондентом Антоном Сергеенко. Ну, давайте по градусам сначала поймем. Это уже признано, что на градус повысилась температура с доиндустриальной эпохи. То есть с конца 18 века.
Ну, не совсем так. Значит, вы знаете, все-таки мы должны договориться, у нас научная беседа или развлекательная. Если научная, вы знаете, наука требует точности. Значит, что такое климат потеплел на градус? Осредненный по 30-летию климат должен быть теплее, чем не в конце только 18-го. Мы можем сравнить только с концом 19-го, потому что глобального покрытия метеорологическими станциями в конце 18-го, к сожалению, не было. Мы можем сравнить только со второй половиной 19 века. На сегодня это общепринятая точка отсчета. На сегодня средняя температура последних 30 лет, среднеглобальная, на 0,8 градуса выше. Значит, температура последнего десятилетия, если не изменяет память, на 0,93 градуса выше. Температура последней пятилетки, то есть 2014-2018, да, ровно на градус выше.
Но вот это по пятилетке, не по КПА, мы не можем,
да,
сказать, по 30-летнему
циклу. Это, извините, это еще не климат.
Ну да, еще вот то, что вы говорите, сейчас будет несколько холодных зим, вероятно, и здесь,
например, холодных может, нет, но, в общем, я предрекаю, в общем, что потепление остановится, и новая пауза продлится тоже примерно полтора десятилетия, вот на уровне около 1 градуса. То есть реально 1-градусное потепление будет достигнуто, ну, через 15-20 лет.
Слушай,
ну
тогда вообще то, о чем вы говорите, то, что вот это парижский критерий, что хотят в Париже добиться, чтобы 1,5 градуса, мы без всяких климатической политики добьемся того, что
нет,
не потеплеет,
ну,
больше,
простите,
чем на 1,5 градуса.
Будущее климата не заканчивается ни через 10, ни через 20 лет. Что касается вот этих рубежей, не установленных, скажем так, а желаемых к достижению Парижским соглашением, то, ну, мой вердикт таков, что и 1,5, и 2 градуса неизбежно будут достигнуты. Весь вопрос, когда. Опять-таки, по нашим прогнозам, 1,5 градуса будут достигнуты в середине нынешнего столетия, сразу после 2050 года.
2050-й, да, примерно?
Да, неминуемо. Что бы мы ни делали.
Ах, вообще, даже если сейчас мы перейдем
абсолютно
на возобновляемую энергетику?
Если мы завтра перестанем сжигать уголь, нефть и газ, то свойство климатической системы таково, что накопленной концентрации СО2 в атмосфере уже достаточно для того, чтобы климат теплел дальше, даже в отсутствии антропогенной эмиссии.
Огромная инерция.
Именно,
в этой системе.
Да.
Большая проблема в климатологии – анализ долгих, так сказать, рядов вековых. Владимир Викторович правильно говорит, что в середине 19 века мы можем корректно более-менее оценить глобальную, среднеглобальную температуру. В отдельных местах ряды длиннее. Кое-где в Европе и Северной Америке регулярные наблюдения, метеорологические измерения температуры начались раньше. В 18 веке, где-то даже в 17 веке. Но Флорентийская сеть – это середина 17 века. Но это отдельные пункты, которые характеризуют региональный климат и которые нельзя, так сказать, перенести на среднеглобальные оценки. Во-первых. Во-вторых, большая проблема, что большинство этих мест измерений находились в городах. Города растут. Поэтому очень мало, так сказать, фоновых станций измерений. Mm-hmm. В условиях роста городов...
В городах сразу уже на градус
городам присущи острова тепла, большинство городов Земли. Поэтому эти оценки, они, так сказать, смещенные. И, так сказать, большая проблема выявить показательные станции, далекие от населенных пунктов, от эффекта роста населенных пунктов, которые характеризовали бы именно фоновые изменения климата. Ну, вот в Москве за 240 лет температура воздуха повысилась на 2,4 градуса. Но это, конечно, тут нужно учитывать, что сама Москва сильно выросла. А что касается репортажа, к сожалению, оптимизм чрезмерный. Так сказать, утверждение, вот, уважаемые коллеги, что к середине 21-го столетия 100% энергии
будут
возобновляемые источники, это, так сказать, чрезмерный оптимизм. Очень важно развивать ветроэнергетику, солнечную энергетику, но Владимир Викторович уточнит, это всего несколько процентов в мировом энергетическом балансе. Правильно, Владимир Викторович? Процента 3-4.
Ну, пока.
Пока. Хотя она развивается активно.
Нет, ну смотрите, в Евросоюзе там вообще 20-20%.
Да, не 40%, но это да.
В Германии в определенные дни 100% они на возобновляемые.
Смотрите, коллеги, опять-таки, нужно быть очень точным в этом вопросе. К сожалению, очень часто даже среди больших ученых существует некая путаница. Путают энергетику и электроэнергетику. Электроэнергетика – это часть энергетики вообще. На производство электроэнергии тратится всего-навсего 30-35% общей потребляемой энергии. Значит, что касается вклада возобновляемой энергетики в современный энергобаланс, то, знаете, Михаил Александрович, он растет настолько быстро, что значит, вы привели цифру пятилетней давности. Но сегодня возобновляемая энергетика производит 11% общей электроэнергии.
Электрическая энергия.
Значит, возобновляемая энергетика, включая дрова, сельскохозяйственные отходы, муниципальные свалки там и все тому подобное, если все сложить это вместе, то значит, без ветра, солнца это 10%, ветер, солнце, геотермальные это еще 5%. То есть, а если еще добавить к этому гидроэнергетику, которая тоже возобновляемая энергетика, просто это самая
традиционная.
Да, традиционная и давно используемая, то это уже очень солидная цифра, около 20%. Значит, удельный вес в электроэнергетике выше, потому что сейчас самым бурным образом развиваются именно области нетрадиционной электроэнергетики, ветер, солнце. В основном ветер, солнце. Причем масштабы этого развития, они поражают воображение. Значит, ежегодный прирост составляет 15-17%. Это значит, что удвоение производства электроэнергии с возобновляемых источников происходит каждые 5 лет. Значит, этот год, 19-й, эпохальный во многих смыслах, что касается возобновляемой энергетики. Это первый год, когда производство электроэнергии на ветряках солнечных превзойдет производство энергии на атомных электростанциях. Это правда, что в Европе, допустим, в прошлом году Германия установила новый национальный рекорд. 18-й год был первым, когда производство энергии на ветровых и солнечных электростанциях превзошло производство электроэнергии на угольных станциях и заняло первое место. В Дании давно производство с возобновляемых источников превосходит все остальные. То же самое в Норвегии, скоро то же самое будет в Испании. То есть в Европе этот прогресс осуществляется наиболее быстро. Ну а чемпионом по абсолютному масштабу ввода возобновляемых источников, вы, может быть, удивитесь, является Китай.
Китай, да.
Который 2 года назад уверенно обошел Соединенные Штаты. Китай сейчас производит, опять-таки, из возобновляемых источников 500 миллиардов киловатт-часов ежегодно. Для справки, Россия производит примерно триллион.
То есть половина... Но при этом Китай же очень загрязняет, я понимаю, у них очень большая угольная составляющая.
Она очень большая, И, соответственно, но Китай прилагает невероятные усилия для того, чтобы снизить удельный вес угля. И в течение последних 6 лет абсолютный масштаб потребления угля в Китае снижается.
То есть именно возобновляемые они вытесняют уголь?
Не только возобновляемые. Возобновляемые и газ. Китай, во-первых, невероятными темпами наращивает производство собственного газа, включая производство сланцевого газа и угольного метана из шахт. Причем Китай сейчас уверенно вышел на третье место в мире вот в освоении этих новейших технологий, уступая только Соединенным Штатам и Канаде. Всего 3 страны сейчас в мире, Китай третий из них, которые осуществляют производство нетрадиционного газа в огромных масштабах. Ну, более 100 миллиардов кубометров ежегодно.
Я хотел уточнить, что говоря о 5%, я имел в виду именно ветроэнергетику. Не все возобновляемые источники, да, а ветроэнергетика, да. Насколько я знаю, порядка 5%. Может быть, 4, может быть, 6. Пока что. И, конечно, это выход. Конечно, развивать эту возобновляемые источники необходимо. Но не всюду на Земле, не во всех климатических условиях ветроэнергетика может быть доступна и рентабельна.
Ветер, так же, как и солнечная ветер энергетика. Ветер в Дании, да, у норвежцев гидроэнергетика огромная, да, у испанцев солнце. То есть кому с чем повезло.
В условиях облачного климата это большая проблема, развитие солнечной энергетики.
Хорошо, все-таки вот мне в голове, позвольте примирить две вещи. С одной стороны, вы говорите, что бы мы ни делали, на 1.5% мы к 2050 году выйдем в любом случае.
1.5 градуса.
Да, то извините, 1.5 градуса потепления с доиндустриальной эпохой. А какой же, то есть пока никакого эффекта вот эти все возобновляемые источники, удвояющиеся, удваивающиеся каждый год не будут эффекта иметь? Они только на вторую половину века? Отложенный эффект будет?
Смотрите, в общем, переход к новой энергетике – это общий мировой тренд. Если угодно, это новая идеология, знаете, может быть, даже более мощная, чем марксизм, потому что она овладела сейчас умами буквально всего земного шара. Но здесь нужно иметь в виду следующее. Значит, мировая энергетика – это чрезвычайно инерционная область человеческой деятельности. Она не может быть реформирована мгновенно и даже быстро не может быть реформирована. Значит, изучение закономерности развития мировой энергетики говорит о следующем. Значит, проникновение на рынок и выход на лидирующие позиции новых источников энергии занимает время не менее 50-70 лет с момента его появления. Это значит, что возобновляемые источники могут стать доминирующим источником энергии только к концу нынешнего века. Вот только к концу нынешнего века мы почувствуем результат вот тех мощных усилий, которые сейчас предпринимаются в мире.
То есть новый энергетический уклад, как произошла замена дров углем, сейчас произошла
совершенно
замена угля
вот этим нефтью и газом. Смотрите, это вот эти энергетические волны, ну, мы проследили их поведение, и постоянное времени у них 50-70 лет, если быть точным, это время роста от 1% до доминирующего значения.
Больше 50.
Да, нет, больше 50, только дрова и уголь занимали больше 50. Нефть не дотянулась до 50, и газ не дотянется. Давайте удовлетворимся 30-40%. Вот это время, это 50-70 лет. Значит, возобновляемые источники появились на рынке буквально вчера. 10 лет назад их вклад был, его нужно было в лупу рассматривать.
Меньше процента, да.
Гидроэнергетика была.
Да,
Да.
Но гидроэнергетика, ее свойство заключается в том, что гидропотенциал мира известен, и он ограничен. То есть гидроэнергетика никогда не сможет быть основой мировой энергетики. Просто сейчас ежегодное производство электроэнергии на ГЭС 4,5 триллиона киловатт-часов в год. Максимальный потенциал гидроэнергетики 10,5, то есть всего в 2 раза выше.
Не понимаю, почему оно ограничено? Нельзя, реки просчитаны, нельзя просто каскадом ставить электростанции, там, не знаю, на Енисеи, на Амазонке, много раз использовать одну и ту же энергию реки. Нет?
Так, и делается. Ну, в общем...
Нет, а как это? Ну, поставить их каждые 50 километров каскад. Почему же тогда энергопотенциал реки ограничен?
Простите, у нас Ангары, Енисейские, Волжско-Камские каскады именно так и построены. Но
Ну, конечно, что сколько рек есть, столько есть. Их не станет больше, самих рек.
Ну, понятно, нет, потому что на реке, так сказать, видите, такие наивные фантазии. Ну, буквально, ставить каждые там 50 километров, ставить как барьер вот такой каскад? Или просто она не будет, река не будет набирать необходимого хода, да? Ей нужен какой-то разгон. Видимо, после того, как она произвела вот эти киловатты, мегаватты и так далее.
Владимир Владимирович говорит, что к концу столетия возобновляемые источники могут стать ведущим фактором, но и то это не будет 100%. То, что мы слышали в репортаже.
Конечно,
вот это недостижимый идеал 100%.
Вот в этой части программы, прежде чем сейчас сделаем небольшой перерыв, как я понимаю, что значит два прогноза. Первый – это чтобы мы не делали, накопленная инерция вот этой вот машины парникового эффекта, она даст 1,5% градуса.
У нас уже в атмосфере 410 частей на миллион. Этого более чем достаточно, чтобы нагреть атмосферу больше, чем на 1,5 градуса. 410 частей на миллион последний раз было 3 миллиона лет назад.
Ну да, потому что те прошлые потепления, они с этим никак не были связаны. А с другой стороны, второй тренд – это накопленные, сейчас накапливается инерция возобновляемой электроэнергии. И вот где-то к 2050 году мы выйдем в совершенно новую ситуацию, когда, с одной стороны, атмосфера нагреется, а с другой стороны, мы начнем получать эффект от возобновляемой энергетики. Это так?
Примерно.
Вот так скажем, условная точка где-то примерно через 30 там, с чем-то лет наступит.
Но потепление продлится в силу огромной инерции тепловой, климатической
машины. То есть оно, видимо, будет бороться два тренда.
И рост океана, конечно, рост уровня моря, к сожалению, неизбежен.
Продолжаем нашу дискуссию в программе «Археология. Будущее» о том, как выглядит будущее климата в связи с глобальным потеплением на рубеже 2050 года. В нашей дискуссии сегодня Владимир Клименко, член-корреспондент Российской академии наук, и Михаил Лакощенко, ведущий научный сотрудник кафедры метеорологии, климатологии и географического факультета МГУ. Об этом же рассуждает Аркадий Тишков, заместитель директора Института географии Российской академии наук.
С одной стороны, кто-то считает, так сказать, вклад человека выбросов в изменение природы, а кто-то считает вклад последствий, как человек изменяет природу и как это сказывается на климате. Вот все, полная распашка степи, например, полная распашка степи в конце 19-го, начале 20-го вызвала последовательно в течение десятилетий засухи, постоянные засухи. Это когда поверхность Земли меняется, меняется отражение, альбедо ее, меняется система испарения, внутренний влагооборот, то есть если раньше Земля подышала, туда, так сказать, вода поступила в атмосферу, саккумулировалась, и где-то выпал дождь. А когда у тебя нет этого всего, все, так сказать, пашня занимает, ты однозначно вызываешь для регионального климата вот такой, так сказать, фрагменты засухи, что называется, и почти каждый, повторяющийся почти каждое лето. Вот это наглядное, реальное влияние хозяйственной деятельности на климат, а не наоборот, что вот климат меняется, и нужно, так сказать, менять, так сказать, систему хозяйственную. Ты не нарушай, ты сохраняй леса, баланс, так сказать, распаханных и нераспаханных земель, и ты получишь однозначно, так сказать, что называется, смягчение климатических слой. Второй пример я тоже привожу всегда. Строить на этом противоречие нельзя. Вот я очень много работаю в Арктике, где условия климатические последние десятилетия менялись наиболее резко. Несравнимо с южными широтами. Просто тут речь идет на градусы, так сказать, изменений, тренды. Но действует, так сказать, человек или природа. Могу сказать однозначно, что циклы эти были и до человека, также проявлялись климатические циклы. А и когда мы смотрим последствия современные, я смотрю их совокупно с воздействием человека. Синергизм действия вот человека, собственно, прямое воздействие человеческой деятельности и изменение климата много серьезнее и опаснее. Они вызывают так называемый каскадный эффект изменений. Они вызывают то, что, так сказать, мы говорим аномалиями климатическими. Наводнения, сходы лавин, оползни, ураганы – торнадо, цунами, все это вместе усиливается, в том числе благодаря тому, что мы рассматриваем деятельность человека и изменение климата вместе. Но в то же время нам очень важно какую-то составляющую найти в современных изменениях. Вот модели показывают, конечно, что на 95% современные процессы потепления связаны с деятельностью человека. Связаны с деятельностью человека. Не значит, что они определяют их. Моя точка зрения, что человек добавляет здесь вот эту вот, как бы называется, дополнительную в циклике, дополнительный бонус, что ли, температур.
Аркадий Тишков, заместитель директора Института географии Российской академии наук, в разговоре с нашим корреспондентом Антоном Сергиенко. Мы продолжаем наш разговор о том, как изменить глобальную энергетику, что должно произойти. Нынешние политические меры, они имеют вообще какое-то значение, какой-то смысл? Потому что Киото, это что, прошло совершенно в туне? И то, что сейчас в Париже, особенно учитывая те новые политические тренды, вот что там, я не знаю, Трамп делает в Америке, в Бразилии только тоже свой Трамп и Болсонару, который сейчас грозится начать снова Амазонку вырубать.
Вы знаете, ну, во-первых, Киото еще не умер, Киото не закончился. Значит, последний год исполнения Киотского протокола, 2020, просто Парижское соглашение, которое было подписано в декабре 2015 года, вступило в силу 4 ноября 2016, это документ, который пришел на смену Киотскому протоколу. Знаете, я бы не назвал эпопею Киото неудачной. Это был, скорее всего, это был тест, это был полигон. Это была первая попытка, и, в общем, ну, она, конечно, не оказалась и не могла оказаться полностью удачной, но вот за этот 12-летний период, ну, были отработаны какие-то механизмы, часть из них, так сказать, инкорпорирована в Парижское соглашение. И, в общем, понимаете, с одной стороны, я считаю, что я писал просто статьи, у меня есть статьи с названием «Почему, значит, Киотский протокол не имеет будущего? Почему Парижское соглашение не может быть реализовано?» И то, и другое не могли быть реализованы изначально, потому что, понимаете, ну, в общем, идеи, может быть, заложены хорошие. Ну, во-первых, есть объективные законы, вот, о которых я только что говорил. Ну, допустим, скорость, с которой может быть реформирована мировая энергетика. Кроме того, извините, существуют такие факторы, как человеческий эгоизм, жадность, в общем, нездоровый консерватизм, который тоже, если учесть, то придется с горечью признать, что вот эти благие намерения не могут быть реализованы. Но они указывают все-таки движение в правильном направлении, потому что, ну, как бы мы к этому ни относились, но если мы действительно ставим перед собой, если мы ставим задачу ограничить потепление климата 2 градусами, то, конечно, нам нужно осуществлять мероприятия, предусмотренные Парижским соглашением. Но возникает следующий вопрос: а могут ли они быть реализованы в том объеме, который это соглашение предполагает? Я уверен, на этот вопрос отвечаю: нет, не могут.
Ну, то есть это своего рода такой политический бенчмарк, да? То есть это некая декларация о намерениях, которая так или иначе заставляет себя правильным образом вести государство и корпорации. Но речь не идет о том, что действительно будут имплементированы политики, которые, да, приведут нас к этим парижским нормативам.
Еще как будут. Еще как будут. Представьте себе, что сегодня уже есть 5 государств, которые объявили о том, Норвегия объявила, что в 2030 году она будет carbon neutral, то есть баланс эмиссий и истоков будет нулевой, да, в Норвегии. 2045 год Швеция, 2045 год Нидерланды, 2050 год Новой Зеландии. И они сделают это.
Ну, каков их вклад в мировой
ничтожный
выход карбоновый
след? Но они показывают дорогу для других.
Ну, национальный эгоизм, конечно, отдельных стран, к сожалению.
Конечно.
Играет свою роль. Трудно найти консенсус общемировой. Но Киотский протокол был важнейшей вехой. Это была первая удачная такая кооперация. И, так сказать, у нее был конкретный какой-то физически определенный, так сказать, посыл. Уменьшить на сколько там, на 5% именно выбросы. Да. Вот в этой связи Парижское соглашение взяло за основу совершенно другой показатель – 2 градуса. С учетом естественной изменчивости, которая есть, возникает некоторая неопределенность. В отличие от Киота, где был именно, так сказать,
четкий
показатель, измеряемый и, так сказать, понятный всем. Именно выброс.
То есть Париж более такой гибкий, непонятно, да, откуда может быть, нам из космоса прилетят эти меньше 2 градусов.
Вы знаете, есть и другие отличия. Просто Киотский протокол предполагал вот это 5% в среднем, 5% сокращение только для 40 стран, так называемого приложения 1. То есть это развитые страны, вообще говоря. Значит, Парижское, значит, прошло 10 лет после подписания Киотского протокола, и вдруг выяснилось, что развитые страны, их вклад уменьшается с каждым годом, а скоро станет вообще незначительным. Сейчас развивающиеся страны вносят основной вклад именно Китай, Индия и Восточная Азия.
Нам Киотский протокол был чрезвычайно выгоден, потому что за точку отсчета был взят 90-й год. В 91-м, когда произошла катастрофа, развал страны, так сказать, коллапс промышленности, то у нас, само собой, так сказать, выбросы уменьшились там, так сказать, на десятки процентов.
Да, Россия могла торговать квотами.
Мы можем торговать квотами.
Да.
Вот если бы за точку отсчета был взят другой год, какой-нибудь 93-й, то ситуация поменялась бы. Так для нас это было...
С нижнего уровня.
Для нас это было выгодно.
Хочу буквально самый последний вопрос. У нас 2 минуты в эфире. Вы можете коротко описать климат 2050 года, учитывая инерционность тех процессов, о которых вы говорили? Что? Подъем Мирового океана на сколько? На метр, на полтора?
Ни в коем случае. Нет, по оценкам к концу столетия от 50 до 100 сантиметров. Уровень моря растет в среднем на 3 миллиметра в год. Но пока что эта скорость небольшая, она имеет тот же порядок, что тектонические движения. Скажем, в Стокгольме по измерениям многодесятилетним уровень моря как будто понижает за счет подъема Балтийского щита. Поэтому пока что она невелика, но скорее всего эта скорость возрастет, и по оценкам уровень моря поднимется до метра к концу 21-го
столетия. Хорошо, а вот эти климатические аномалии, то, что будет больше бурь, больше ураганов, засуха в Северной Африке, сокращение площади льдов в Арктике, куда деваться белым медведем, где охотиться тюленем на льду. Это все так? Это все будет происходить? Растает Маттерхорн, шоколадки, Таблероны?
Ну, антарктические и гренландские щиты, к счастью, никуда, так сказать, не денутся. Сразу они, так сказать, полностью не растают. Если растает Антарктида, гипотетически, уровень моря поднимется на 70 метров. Вы понимаете, какая-то катастрофа. Да. Но Антарктида, так сказать, в ближайшие столетия не растает. Континентальное оледенение, горные ледники действительно отступают в большинстве районов Земли. И Килиманджаро в Африке, и Европейские
Альпы. Насколько мы можем ждать катастрофы для биосферы в Арктике?
В целом, площадь льдов уменьшается, хотя эта функция не монотонная, не такая простая, нет такой простой, линейной зависимости. Но, наверное, в 2050 году, Северный морской путь будет более открыт. Чем ныне. А вообще говорить о климате сложно. Даже на несколько десятилетий уверенность, как этим будет климат, не представляется возможным.
Это тот главный вывод, который мы приходим после часа разговора о климате.
Вряд ли говорить, климат станет значительно холоднее, чем сейчас.
Говорить о климате сложно, но невероятно увлекательно. Спасибо вам. Я с огромным интересом вас слушал, ученых мужей. Очень много нового для себя узнал. Надеюсь, вы тоже. Ну, а для себя скажу криминальную вещь, крамольную вещь. Если бы глобального потепления не было, его надо было бы выдумать. Оно, конечно, есть. И в любом случае, то, что эти разговоры происходят, то, что мы об этом говорим, призывает человечество к большей ответственности. Потому что мы живем в новой стадии антропоцена, когда человек не просто меняет климат Земли, но он должен отвечать за климат Земли. Спасибо за участие в этом разговоре. Владимир Клименко, Михаил Лакощенко, Сергей Медведев. Программа «Археология. Будущее». Оставайтесь с нами.
Программа «Поверх барьеров» – ветеран радиоэфира. Она включает в себя выпуски «Мифов и репутаций», «Алфавита инакомыслия», «Учителей» и «Се-ля-ви». Сразу после выпуска новостей. «Поверх барьеров» с Иваном Толстым.
Какую Россию мы оставим нашим детям?
На
нашим детям. Я надеюсь, что очень сильно изменившуюся и поменявшую самую лучшую сторону, которая у нас есть.
Россию мы должны оставить счастливой, чтобы она была богатой, процветающей, как Москва.
Как сейчас, мне кажется, если еще хуже будет, если не исправить ее вот как в данный момент она сейчас.
Мне нынешняя и прежняя Россия очень нравится. В ней очень много всего интересного. То есть это русский балет, наши классики. Это все очень сильно.
Такую, какую создадим, такую и оставим сами. Мы творим же все, что происходит вокруг. Поэтому то, что мы сделаем, то и останется детям, с чем они войдут в свою жизнь взрослую. То, что нажито нами.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Сибирь – это три четверти всей территории России, почти 36 миллионов жителей.
«Сибирь. Реалии» – это ежедневный, честный и интересный рассказ о том, как живет большая часть России.
«Сибирь. Реалии» развеивает мифы, рассказывает о реальной жизни.
Каждый день новости и аналитика, интересные интервью и захватывающие видео.
Читайте и смотрите нас на сайте sibreal.org.